наше время пришло. Кто опаздывает, пусть поторопится. Кто какими-то другими делами занимается, пусть им будет стыдно. Потому как это самое важное дело, которое мы должны сделать сегодня. Господь близко. Давайте встанем, помолимся. Господь милосерднейший, Бог небесный, благодарим Тебя в этот час за Твою великую милость, которую Ты нам даешь на этом месте. Благодарим за эту святую возможность снова открывать Твое Слово, читать его, рассуждать о нем, получать откровения и быть блаженными от того, что книга эта начинает вмещаться в наше сознание, начинает влиять на нашего внутреннего человека. Господь, благослови нас и сегодня разуметь, разбирать и понимать Твою волю и двигаться Твоей волей. Ради Иисуса, ради Твоей славы, Господь, ради Царствия Твоего в доме Твоем. Все это мы просим сегодня. Слава Тебе за все. Аминь. От Господа вышло слово, и, как вы знаете, что оно не возвращается тщетным, но выполняет то, зачем Бог его послал. Я надеюсь, что он и сегодня пошлет нам слово, которое не вернется просто так ни с чем. Что-то будет делать, или осудит, или же благословит тех, которые получат от этого слова очень много. Знаете, не всегда приходится говорить, как говорится, на ура. Чаще всего тот, кто противодействует, он гораздо успешнее. Со времен начала мира, со времен Иисуса Христа, когда практически, ну, ничего не понимали люди, ничего не понимали. Такие величайшие вещи говорил Иисус. Я иногда думаю, вот, жить во время Иисуса Христа, это ж какое блаженство, это ж насколько можно было каждый вопрос выяснить, каждый момент понять. Можно было выходить за ним днем и ночью, не отставать, не, как говорится, не терять ни одной минуты, чтобы понять все то, что он говорит, вся эта его мудрость. Вот. И понимаю, что, в принципе, это можно сделать и сегодня. Даже лучше можно сделать сегодня, потому что он сказал, что лучше для вас, чтобы я пошел, потому что если я не пойду, то Дух Святой не придет. А если он придет, то он научит и наставит вас на всякую правду. И паче всякого другого дела, ищите прежде Царствие Божие, Его праведности, а все остальное это не имеет значения. Но, к сожалению, это не всегда вмещается нам, есть более важные какие-то дела, заботы. И мы блажены, что мы оставили эти все дела и сегодня здесь. Ну, давайте начнем опять быстро, бегло пройдем то, что мы уже разбирали, буквально пару минут. Первые три главы говорят о том, как нужно победить, что нужно победить, Что Бог ставит в первую очередь? Это то, чтобы был центр любовь. Вот чтобы любовь, это было все. Чтобы люди знали, что это то, что я должен найти в первую очередь. Вернее, самое главное, что я должен найти. Чтобы был вот этот вопрос решен, что касается идоложертвенного, и что касается, значит, прелюбодеяния, любодеяния. Вот эти вот вопросы еще, что касается, когда человек признает, что он не имеет ничего доброго и считает, что это нормально. Или когда человек вообще этого не видит и не признает. Вот эти вот четыре вещи, которые нужно очень строго поставить в учении, в Доме Божьем, чтобы это не пролезло, николаитство вот это, потому что если вы посмотрите вокруг, то вы увидите вот это, что мы не можем не прелюбодействовать, мы не можем не изменять Богу. У нас не получается не есть идоложертвенное. Идолы – это не, ну, тоже важные вещи. Что ты хочешь сказать, что надо все бросить и ничего Богу не молиться о том, чтобы, ну, Бог благословлял там финансы, всякие другие вещи. Писание говорит ясно, что имея пропитание, одежду, будем довольны. Вот когда человек доволен тем малым, что у него есть. Есть пропитание, есть одежда, есть крыша над головой, есть, более того, есть достаточно еды. Будь доволен. А довольному человеку не надо страдать, и ой, Господи, и то дай, и это дай, и там устрой, и там благослови, и все эти заботы. Бог сказал, возложите на Него, ибо Он печется о вас. То есть это то, что Он регулирует. Надо тебя сделать богатым, Он сделает тебя богатым, чтобы ты раздавал бедным. Надо тебе быть бедным, Он сделает тебя бедным. Это Его забота, как вести тебя и что тебе давать в твоей жизни, чтобы было правильно. Люди не видят этого идоложертвенного, люди не видят этого любодеяния, и это очень сильно проповедуется, и больше всего проповедуется в церквях. И когда говорить о любви, то люди, как бы, мы достигаем любви, мы идем к этому, но мы же все равно не станем любить так, как Христос возлюбил церковь, допустим. Мы же никогда не станем любить, чтобы не завидует, не превозносится, не ищет своего, не радуется неправде, срадуется истине. Таких людей просто нету на земле. И все, и точка. И больше давай не будем об этом спорить. Я наблюдаю среди своих знакомых людей, которые, ну, нельзя сказать, что они друзья, но они нормально, хорошо со мной общаются, если не касается учения. Как только я заговорю, и ведь, казалось бы, это же ведь абсолютно евангельские вещи. Такое начинается злобствование, что невозможно больше ни одного слова сказать. Все, замолчи, не говори больше ничего, не хочу тебя слушать, и это очень удивительно. И я понимаю, что вот есть тайна беззакония. Тайна беззакония, она тайно работает. Вот убрать от человека закон, убрать от него рамки, и чтобы он мог признать, что, ну, вот Христос сделал за тебя, а ты все равно ничего не сделаешь, так ты и останешься грешником, так у тебя и будет вся твоя жизнь, что ты будешь дружить с миром, искать чего-то того, что ищут люди этого мира, и только когда ты умрешь, тогда только ты можешь увидеть его таким, как есть. Вот это вот три главы, именно на вот эти вот четыре вопроса, еще раз повторю эти вопросы, это любовь, это отношение к идолам и отношение к любодеянию, то есть к изменам Богу. Это признание этого любодеяния, и как бы человек говорит, да, я такой, но это правильно, это так положено, мы люди, мы воплоти, мы так будем и продолжать грешить. И это состояние, когда ты думаешь, что ты богат, разбогател, у тебя все есть, но ты просто не знаешь на самом деле, кто ты есть. Вот, вот эти вот вопросы, это то, что те, которые хотят прорыва в свою жизнь, та церковь, которая хочет, чтобы Бог воцарился внутри, они должны в этих вопросах стоять очень твердо. Почему? Потому что эти вещи больше всего атакуются. Казалось бы, вот, допустим, если я говорю, что я должен достичь любви, когда я смогу поступать в мире, как поступал Христос. Казалось бы, евангельские вещи, и любой бы нормальный христианин сказал бы, ну, я не верю, что ты к этому придешь, ну, дай тебе Господь благословение, ты хорошие вещи хочешь, в этом нет ничего плохого, я рад за тебя, что у тебя такие светлые мысли. Нет, это вызывает очень большой гнев, очень большое озлобление просто, что вы никогда туда не дойдете, вы ставите такие планки, на которые вы никогда не запрыгнете, ваши все люди разбегутся, потому что в этом нету никакой перспективы, и быть не может, ты посмотри христианство, ты посмотри, как другие люди верят, и у них есть масса результатов и все прочее, прочее. И это все тяжело переносить, потому что оно действительно так. Мало кто обращается к этим словам, и мало кто серьезно к ним относится, и потому смотрится это все убого, как-то, ну, знаете, по сравнению с теми, у которых есть, там, скажем, большие всякие результаты. И иногда хочется сказать, ну, сколько можно, ну, вот мы это исповедуем, ну, когда результат придет, а придет он вообще или не придет, будет Бог прославлен, или мы неправильно идем. И знаете, и очень многие останавливаются и пускают это на самотек. Даже среди нас, те, которые стали, те, которые ходят, люди чаще всего, ну, как бы от того, что время тянется долго, как говорится, ушел в дальнюю страну, нету его, и здесь начинается то, что ночь продолжается, потому что в ночи надо взять то, что положено, чтобы рассвет встретить, как положено. Вот. Четвертая глава начинается с того, что Иоанн увидел открытое небо, и голос властный позвал его туда, и он в духе стал, в духе сразу оказался. И поднялся туда на небо и видел эту всю картину духовного обустройства. Мы говорили с вами, что это наше небо. И странно, ну, как бы звучит это, потому что престол Божий, престол, значит, 24 старца сидят, Сейчас, секундочку. И вот посмотрите, как написано. Я сначала прочитаю. Я сначала прочитаю один стих из 5 главы. «И я видел и слышал голос многих ангелов вокруг престола, и животных, и старцев, и число их было тьмы тем и тысячи тысяч». Я видел и слышал голос многих ангелов вокруг престола, и животных, и старцев, и число их было тьмы тем и тысячи тысяч. Значит, почему мы говорим, что это не 24 старца, конкретные 24 человека, это множество тех, которые представляют, ну вот скажем, Бог в центре, да, вокруг Него множество народа, и каждый со своей стороны, значит, идет к Богу. Этот человек гордый, Бог смог его сломать, и он пришел к Богу. Этот человек, как Фома неверующий, и Бог ему объяснил. Этот человек, там, допустим, страхом водится, четвертый человек жадный, пятый человек. Каждый со своей крайности. И вот 24 старца – это 12 ветхозаветних, из всех 12 колен Израилев собраны те, которые воскресли вместе со Христом, когда Христос воскрес. И 12 апостолов – это 12 разных категорий людей новозаветних, разных категорий, которые вот восседают на этих престолах тьмы тем и тысячи тысяч этого всего там народа на небе. И надо понимать, что вот когда мы соединяемся с Господом и становимся один дух с Ним, ну, Писание говорит, допустим, что «я и Отец одно». И потом Он говорит: «да будут они все в нас едино, все вместе. Я, ты одно, и они в нас одно». То есть один огромнейший организм такой. И все, ну, бьется, ну, в одном ритме. И вот Бог в своем плане заложил, чтобы небесное было соединено с земным. Когда твой дух выходит на отношения с Богом, когда ты соединяешься с Господом, ты становишься один дух с Ним. Поэтому те небесные восседают там на престолах, потому что они уже достигли и на земле, и туда пошли. Мы живем еще на земле, если мы становимся духовными, мы, как Иоанн, поднимаемся на небо, и вся эта картина, не только мы ее видим, мы ее сопереживаем вместе с ними. То есть, прежде чем работать для славы Бога, потому что четыре животных кричат день и ночь, это же не четыре конкретно животных, это множество живых существ, которые день и ночь кричат: «Свят, свят, свят Господь Саваоф». И 24 старца падают и поклоняются, это тоже день и ночь. И 24 старца – это не конкретных 24 человека, это тьма тем и тысяч тем, которые и на небе, и часть которых на земле, и все они работают на то, чтобы пригласить людей к тому, чтобы они все-таки навели отношения с Богом. И благодаря вот их работе Дух Божий посещает сегодня многих, многих людей. Но здесь речь идет о подготовке к жатве. Здесь особенное, когда все встанут, вот 4 животных и 24 старца, это море, которое стеклянное, это на самом деле прозрачное, не стеклянное, а прозрачная вода, прозрачные люди, потому что море – это всегда народы, языки, племена. Так вот, люди, которые как бы внутри и снаружи, ну как, снаружи-то мы видим человека, внутри просвечиваются, короче говоря. Они такие, как снаружи, такие они внутри. Как они показывают себя снаружи, такие, так вот это море должно наполниться именно вот этими людьми. Там спасенные будут, как мы поем песню, там на стеклянном море будут петь там победу, первенцы и все такое. Так вот, это стеклянное море, состоящее из людей, которых внутренность и внешность соответствует одинаково, потому что это самый-самый тяжелый вопрос. Вот лицемерие. Вот лицемерие, если бы вы знали, насколько оно ненавистно Господу. Ничего так не страшно, как вот это вот качество. И вот ни одного лицемера на стеклянном море не будет, потому что стеклянное море – это полностью просвечиваемая масса, которую там ничего внутри не спрячется, как вот через обыкновенное стекло мы смотрим. Итак, 4 глава, она говорит о том, что те, которые подымутся на небо, кого этот трубный голос позовет, подымись сюда. И когда человек туда подымется, естественно, вся эта духовная работа и его связь со всем этим духовным миром просто даст ему право быть в тренде, быть человеком, который уже не делает, что попало, что там он вздумает. Он делает то, что делает весь организм. Он как бы вот, ну, точно как в нашем организме, печень свою работу делает, и никто не спрашивает друг у друга, что ты делаешь, почему ты делаешь, потому что все управляются одним духом в духовном мире, и все оно соединяется в одно одним Господом. Понятно это, да? Вот мы подошли к тому, что эти люди, победители, они приходят во власть и начинают работать в организме, будучи еще здесь, живя на земле. Потому им дается власть, неимоверная власть. Если вы вот будете перечитывать все те обетования, которые даны победителям, то каждый раз можно удивляться, сколько там много, ну, таких высоких слов, а Библия громкими словами не кидается. Они написаны для того, чтобы мы могли понимать, что если мы выстоим в этих вопросах, если мы придем к любви, если мы придем к полной ненависти к этому миру, и если мы поставим заслон вот Николаитству, Валаамщине, Езавели, если мы будем твердо стоять, нельзя врать и придумывать, что ты с Богом, когда у тебя нет никаких доказательств, что ты с Богом. Ну, никаких доказательств нету. Если с горчичное зерно у тебя будет вера, самая маленькая, то ничего невозможного не будет для тебя. Вот где доказательство Божьего помазания. Имеется в виду не то, что все, что выдумает твой человеческий ум, тебе Бог будет давать. Просто ты перестанешь думать иначе, как думает Бог. Ты перестанешь совершенно, потому что ты соединишься в один дух. И те же чувствования, что во Христе Иисусе, будут у тебя. Хочет этого Он, хочешь этого ты. И любое слово, которое ты скажешь, оно будет исполнено, потому что это воля Божья. Все, что по воле Божьей человек просит, ему будет дано. И мы должны об этом мечтать, мы должны понимать, что Он же давит со всех сил, чтобы не пустить нас к настоящему христианству. Нам надо разорвать этот порочный круг и сказать: не будет так. Не за спасением я пришел сюда, не для того я пришел сюда, чтобы выгадать, выиграть. Я пришел сюда найти совершенного, увидеть его, полюбить его. И все остальное делать из-за страстной любви, из-за страстного желания быть с Ним и угождать Ему, как это происходит даже в физическом мире, когда люди влюбляются друг в друга. Все, что они не делают в отношении друг друга, им просто приятно делать приятное другому, потому что между ними есть любовь. Миллионы раз больше чувства должно возникнуть между Богом и человеком, и тогда человек действительно будет поступать в этом мире так, как он. Мы об этом, только об этом и проповедуем. Не дай нам Бог, чтобы мы успокоились и каких-то идолов оставили. Маленькая закваска сквасит все тесто, и никогда Бог не помажет нас на великие дела. Полное противление, полная ненависть всему тому, что предлагает этот мир. И пока мир не выйдет, просто до конца из нашей жизни, мы не должны успокоиться и что-то другое проповедовать, и какие-то, скажем, это не работает, оставим его, как говорится, когда-нибудь что-нибудь будет решаться. Давайте, мне часто предлагали и предлагают, что давай более существенно, растут наши дети, у нас появляется множество разных проблем, которые нужно решать, нужны знания, как правильно жениться, как правильно креститься, как правильно там детей воспитывать, все же это все вопросы, которые жизнь ставит перед нами. И вроде да, но на самом деле правильно, но на самом деле в том и победа, в том и борьба, что все эти вопросы тебя атакуют, и ты мечешься, не знаешь, а вдруг действительно мы что-то упускаем еще, то есть надо и это проповедовать, но надо и как бы какие-то другие дела тоже подтягивать, решать, там какие-то организационные, там хоры, там евангелизация, еще что-то. На самом деле нужно все три главы, первые, это самооткровение Иоанна, они оставь все свои дела, Царствие Божие, реально Царствие Божие, и праведность Его, которая приходит через любовь к заповедям, потому что любящий исполнил закон. Вот это фокус, на который мы должны направить все наше внимание, и если это решится, решатся все остальные вопросы. Если это не решится, то все под вопросом. Окей. Значит, понятны все эти четыре главы, да? Давайте мы пойдем дальше. Здесь, в пятой главе, давайте всю ее прочитаем. «И видел я в деснице у сидящего на престоле книгу, написанную внутри и извне, отвне, запечатанную семью печатями. И видел я ангела сильного, превозглашающего громким голосом, кто достоин раскрыть сию книгу и снять печати ее. И никто не мог ни на небе, ни на земле, ни под землей раскрыть сию книгу, ни посмотреть в нее. И я много плакал о том, что никого не нашлось достойного раскрыть и читать сию книгу, и даже посмотреть в нее. И один из старцев сказал мне: не плачь, вот лев от колена Иудина, корень Давидов, победил, и может раскрыть сию книгу и снять семь печатей ее. И я взглянул, и вот посреди престола и четырех животных, и посреди старцев стоял агнец, как бы закланный, имеющий семь рогов и семь очей, которые суть семь духов Божьих, посланных во всю землю. Он пришел и взял книгу из десницы сидящего на престоле, и когда он взял книгу, тогда четыре животных и 24 старца пали пред агнцем, имея каждый гусли и золотые чаши, полные фимиама, которые суть молитвы святых. И поют новую песнь, говоря: достоин ты взять книгу и снять с нее печати, ибо ты был заклан и кровью своей искупил нас Богу из всякого колена, языка и народа и племени, и соделал нас царями и священниками Богу нашему, и мы будем царствовать на земле. И я видел и слышал голос многих ангелов вокруг престола и животных и старцев, и число их было тьмы тем и тысячи тысяч, которые говорили громким голосом: достоин агнец закланный принять силу и богатство, и премудрость, и крепость, и честь, и славу, и благословение. И всякое создание, находящееся на небе и на земле, и под землею, и на море, и все, что в них, слышал я, говорила: сидящему на престоле и агнцу благословение и честь, слава и держава во веки веков. И четыре животных говорили: аминь. И 24 старца пали и поклонились живущему во веки веков. Вот такая глава. Обычно, когда проповедуют, и я несколько раз об этом проповедовал, что семь печатей – это запечатанный Новый Завет. И когда Христос был распят, когда Он пошел на небо, Он распечатал как бы Новый Завет, потому что Он был заклан и вот кровью Своей искупил. И, значит, вот это описание этого явления. На самом деле здесь есть много вопросов. Смотрите, вот, допустим, 9-10 стих. «И поют новую песнь, говоря: достоин ты взять книгу и снять с нее печати, ибо ты был заклан и кровью своей искупил нас Богу из всякого колена, языка, народа и племени, и соделал нас царями и священниками Богу нашему, и мы будем царствовать на земле». Значит, соделал нас царями и священниками, а еще книга не раскрыта. А они уже цари и священники. Или, допустим, 13 стих. «И всякое создание, находящееся на небе и на земле, и под землей, и на море, и все, что в них, я слышал, говорило сидящему на престоле и ангцу благословение, честь, слава и держава во веки веков». Всякое создание, находящееся на небе и на земле, всякое создание, все, что было создано и на небе, и на земле, говорило славословие Богу. Знаете, я думаю, что вы, вот если читаешь псалмы, допустим, в псалмах очень много мест, где царь Давид подчеркивает многократно, что вся земля поклонится, слава Божья покроет всю землю, все народы увидят славу Божью. И очень много таких восклицаний. И вы знаете, пророк Исаия, который пророчествовал, он говорит, что всякое колено преклонится и небесных, и земных, и преисподних. Хотя в Римлянам там написано, что речь идет о суде Божьем. Но когда читаешь книгу пророка Исаии, понимаешь, что не только о суде Божьем. Да, когда будет суд Божий, каждое колено преклонится, потому что все те, которые умерли до нас, множество людей, когда все закончится, предстанут на суд, они увидят настоящего Бога и будут в большом благоговении, падут на колени, потому что Он действительно Бог. Но кроме этого, есть очень множество мест, которые говорят, что земля не сможет даже вот, ну, скажем, вот пару глав дальше Откровения, сейчас, где, вот смотрите, шестая глава Откровения. «И когда он снял шестую печать, и я взглянул, вот произошло великое землетрясение, и солнце стало мрачно, как власеница, и луна сделалась, как кровь, и звезды небесные пали на землю, как смоковницы, потрясаемые сильным ветром, роняет зрелые смоковы свои, и небо скрылось, свившись, как свиток, и всякая гора и остров двинулись с мест своих, и цари земные, и вельможи, и богатые, и тысяченачальники, и сильные, и всякие рабы, и всякие свободные скрылись в пещеры и ущелья гор, и говорят горам и камням: падите на нас и сокройте нас от лица сидящего на престоле и от гнева Агнца». То есть все, все, и цари, и богатые, и никому не нужны будут их миллиарды, там Билла Гейтса и всякие возможности, вот они там настроили себе там подземелья, там все у них будет там на тысячелетие, там вода и все, все, все у них есть. Ничего не поможет. Будет ли это в физическом мире, что просто каждая гора превратится, рассыпется от такого землетрясения, что земля станет равниной? Или же это все, конечно, я сторонник, что это все духовные явления будут на земле, когда все народы не смогут, ни один не сможет противостоять гневу Божьему, который будет вылит на землю. Они будут видеть, и они будут четко понимать, что это Господь. Потому что они будут говорить, кто убережет нас от гнева Бога Всевышнего. Все встретятся с Богом, и все, каждое колено поклонится, рано или поздно. Бог интересно сказал, говорит: я собой клянусь, что мои слова правда, что каждое колено преклонится пред Богом, время придет. И все эти события при наступлении Дня Господня будут совершаться. Поэтому я лично верю, что касается книги с открытыми печатями, это то, что написано в книге пророка Даниила, что там сказано: «Иди, Даниил, ибо сокрыты слова сии до последнего времени». О времени последнем, ну, вы знаете, что там идет речь. Там идет речь, что восстанет Михаил князь Великий, и начнутся времена тяжкие, каких не было еще на земле. То есть времена великой скорби начнутся. И вот на времена великой скорби запечатаны эти слова для времени перед великой скорбью. Значит, почему я так думаю? Потому что там как раз речь идет, что многие переплавлены будут в искушении, не разумеют этого. Никто не из нечестивых, а мудрые уразумеют, и мудрые будут сиять, как светило в мире. И речь идет, когда вы читаете эту книгу пророка Даниила, вы понимаете, что речь идет о последнем, об отдаленном времени, которое будет перед самым концом. Так вот, тайна беззакония началась со времен зарождения церкви. Иоанн уже писал, что дух Антихриста уже есть в мире, и уже он взял власть над церковью. И вы знаете, что Бог позволил церкви распространиться по земле во времена апостолов. Только апостолы ушли, это просто какой-то кошмар, что начало твориться в церкви. Церковь превратилась просто в такую вавилонскую блудницу, что, ну, в мире такого нету. Они убивали, они жгли на кострах, они уничтожали. И вы знаете, больше всего крови было пролито в религиозных войнах. В религиозных войнах шли с именем Иисуса, уничтожали народы и губили, жгли все подряд и насаждали то же самое христианство там везде. Это все происходило при страшных беззакониях, страшных беззакониях. И вот внутри этой беззаконной структуры как раз и находятся те, о которых сказано в Писании: «Выйди оттуда, народ мой, чтобы тебе, я должен наказать эту нечестивую блудницу, но чтобы тебе не получить наказание вместе с ней, выйди из нее». И это будет в самое последнее время. Это в наше время будет. Оно уже происходит сегодня, потому что очень многие люди начинают понимать, что эта структура не божественная. Там нету ничего во всех этих начальствах, во всех этих властях, во всех этих структурах громогласных. Там нету ничего божественного. Там есть люди божественные, но они не вписываются во всю эту систему, и они, как сказал Христос, изгонят вас из синагог и будут убивать вас, и будут думать, что тем самым они служат Богу. Ты там, как говорится, не своей праведностью, своим исповеданием, ты не можешь делать то, что тебе Бог скажет. Просто ты развиваешься сам, и там, как говорится, и умрешь, и останешься праведником, потому что ты искал Бога, и Бог был с тобой. Но ты был внутри вот этой вот вавилонской блудницы. Поэтому Иоанн, когда ее увидел, эту вавилонскую блудницу, он просто был в страшном изумлении. Как в самой, ну, внутри такой грязи находятся Божьи дети, находится Божья красота. Он, там сказано, что он удивлялся удивлением весьма великим, когда он увидел эту вавилонскую блудницу. Значит, поэтому мы имеем дело со временем, когда Бог будет открывать массово вот отступление от неправды, когда люди, когда тайна беззакония не сможет уже спрятаться, потому что она сегодня маскируется под разную праведность. Вот Смотрите, вот когда мы читаем первые три главы, то мы понимаем, вот она, вот что разоблачает тайну беззакония. Вот где она прячется, вот в том, что вроде есть любовь, вроде улыбаемся, 32 показываем друг другу, в некоторых церквях обнимаются, я так рад тебя, повернись к соседу, скажи, что я тебя люблю. Тра-та-та, всего можно услышать, и вроде действительно приятное общество. Но разве это любовь евангельская? Разве это от Святого Духа? Но у людей этого мира еще лучше это получается. Создать общество такое толерантное, такое... Вон, посмотрите на Европу. Все веселые, все улыбаются, каждый принимает другого таким, какой он есть. Никто ни с кем не спорит, как говорится, все довольны. Целые страны. Вот. И в церквях организуется такая якобы любовь. И люди совершенно успокаиваются, и они говорят, ну, может быть, не совсем та любовь, которая нам нужна. Ну, мы же на пути, мы стараемся, у нас... А настоящий-то, потому что ты же не отойдешь от Писания. Если у тебя есть любовь, значит, у тебя есть... терпение, ты все переносишь, ты всему веришь, всего надеешься, ты, она никогда не перестает и прочее, прочее. Очень легко проверить, есть она у тебя или нет. Если ты завидуешь, превозносишься, ищешь своего, радуешься неправде, обманул где-то кого-то и больше заработал, и настроение поднялось. Вот. Ну и прочие всякие разные вещи. Плохо говорят за человека, который тебе не нравится. Тебе весело. Вот. За тебя плохо говорят. Тебе очень плохо. И другие все моменты николаитства, которые я уже несколько раз объяснял, это то, чем живут люди. И поэтому, если война с этим будет, значит, у нас есть шанс и надежда, что нам Бог скажет, выходи оттуда, потому что это же не так скажет, там, протрубил, эй, выходите, это не Божья церковь. Нет, прежде чем тебе выйти, он тебе будет несколько лет говорить, что правильно, что неправильно, чтобы ты в духе вышел от всего того, что эта структура. Давайте теперь вы, ваше мнение. Интересно, мне воды сегодня, наверное, не положено, да? Sorry. Есть мнение у кого-то? О, я не заметил даже. Спасибо, Юрий. Да, если я пророк, то будешь иметь награду. Если я сегодня не пророк, то извини. Что я неправильно сказал? Чем не согласны? Не стесняйтесь. Если есть что добавить или вопросы какие-то, давайте. Эдик, что ты думаешь? Так Леша делает. Ничего не думаешь? Давай думай быстрее. Но микрофон возьми.
Говорю, ты дал очень много информации, пережевываем. Это немножко как и не легкая пища, и сложная, но очень такая богатая.
Как бы... Ну вот, когда мы пойдем дальше, вы увидите, что все это крайне нам нужно, потому что нам предстоит жать жатву, нам предстоит быть среди людей, которые будут в связке Божьего посланничества. Ты же только представь, вот ты и небесное одно целое. И ты идешь по земле, с тобой все небо идет. С тобой Бог сам и идет. И поэтому мы, конечно же, сбросим дьявола на землю с неба. Почему? Потому что какие у него силы против этого? Что у него? И вот когда дальше будем читать, мы как раз увидим, что и вся забота об этом, чтобы он оттуда рухнул, и чтобы на этом небе воцарилась радость. Радуйтесь, небеса, это не те небеса, где вечная радость. Там всегда радость. Радуйтесь, небеса. Вот здесь, как говорится, в околоземной орбите, где живет сатана, где его престол, и когда оттуда эта вся нечисть будет сброшена, ведь, понимаете, вот сегодня он может наступать на духовный фронт. А когда он будет сброшен в плотской мир, он может только издеваться над плотскими людьми. Поэтому горе земле, потому что дьявол сброшен в великой ярости, и радуйтесь небеса, потому что туда достать он уже не может. Если ты на небе, а он на земле, то это наоборот, вот сейчас он на небе, а ты на земле, и он тебя искушает разными, а то будет наоборот, ты его оттуда с неба будешь гнать везде, где ты не пошел, потому что ты, выше него, он до тебя достать не может, а ты сверху поражать его в голову можешь. Это очень удивительное время приближается, и я, такой, наверное, немножко мстительный человек. Мне очень сильно хочется мстить дьяволу очень много, потому что очень много тупиков, капканов, очень много, всяких козней он творил в моей жизни, и мне приходилось очень часто, сгибать свою голову и настроение такое, что, наглый такой хозяин, что берет и, как говорится, с землей тебя смешивает, и ты ничего не можешь сделать. А вот когда в нас откроются возможности, и мы начнем его гнать, вот тогда, действительно, мы, вот как, знаете, вот человек праведный был изничтожен. Вот как Иисус Христос, допустим, таких же много последователей у него было. Жил по какой-то правде, оболгали бесы, надавили людей, задурили люди, оболгали, на висельницу повесили, избили, изничтожили, на куски разорвали, жену изнасиловали, детей убили, еще только не... И все это, как Христос сказал, не бойтесь убивающих тела, чем больше человек проходит на земле через эти вот все вещи и остается верным. Не всем Бог дает эту огромную благодать пройти через большие беды и остаться верным, потому что эти люди на особом почете у Бога в вечности. Женщина позвонила, несколько дней назад, мать у нее умирает, и последние три дня очень сильно мучилась. Воздуха не хватало, она мучается, аж кричит, умирает. И она ропщет и говорит: почему, за что Господь так поступил с моей мамой? Мама моя хорошая христианка и все такое. Я говорю: человеку 85 лет. Я говорю, я такой смерти редко вижу, когда человек ходит все 85 лет, последние три дня, значит, страдает очень жестоко и умирает. Это самое, что ни на есть шикарное. Почему? Потому что вот человек живет, и все нормально. И завтра так буду жить, и послезавтра так буду жить. А оно бах и обрывается. Лег вечером спать, все нормально, а утром не проснулся. А когда ты находишься в агонии, поверьте мне, тогда и появляются мысли, которые позволяют человеку вкладывать сердце, чтобы искать и очищение, и прощение, и умилостивление от Бога, потому что сильно жестоко страдает. Вот. Так и это, когда человек проходит через какие-то страдания здесь на земле, конечно же, он приготовляет себе в вечности особый статус, который, когда Бог почтит его, то это будет всем видно. Ну, давайте ваши вопросы, если вы совсем согласны.
Миша, противостаньте ему твердой верой, и он убежит. Это в это время, когда, о котором ты говорил, когда они погонят его с небес, или это до этого времени?
Я думаю, что это еще до того, потому что смиритесь пред Господом, и вознесет вас свое время, да? Это, конечно же, вы получите возможность пройти через смерть и выйти к другой форме жизни. Но сатана давит на тебя, если у тебя нету твердой веры. Если ты поверил в какое-то слово, вера тебя удержит. И он не сможет ничего, на эти вопросы он не сможет, потому что ты, это слово, оно внутри тебя, и ты одно целое. Я думаю, что это до того еще, когда человек получает власть, славу.
То есть убежит от вас, это какое-то состояние такое постоянное, то есть он уже не сможет тебя ничем даже на земле, но придет время, когда церковь поднимется в воздух и там.
Противостойте ему твердой верой, это если он наступает на этот вопрос, и этот вопрос у тебя в вере, допустим, ты утвержден верой, то он ничего не может сделать, ему только убегать от тебя. Но когда новая жизнь тебе откроется, тьма просто не может находиться там, где свет. Она бежит, ну, как бы не от твоих сильных сторон, а от Бога, который в тебе. Ну, как-то так. Я так думаю. Может, это не так. Ну, есть какие-то у вас мнения еще? Где Майкл? Он что-то прячется под стул. Что? Так спина болит, что язык не работает? Понятно. Дима, что ты думаешь? все условия. Серега, Сергей, что ты там улыбаешься, сидишь сзади? Ну, не хотите говорить, значит, тогда меня слушайте. У нас еще полчаса. Потом не говорите, что я много говорю. Давайте внимательно еще раз прочитаем эту главу. Значит, книга была запечатана и внутри, и снаружи. Что это может значить? Ни на физическом уровне, ни на внутреннем духовном уровне полные непонятки в этих вопросах, которые были в этой книге запечатаны. Вообще, что имеется в виду, что за книга? Какая-то особая инструкция, которая Богом приготовлена для земли и которую можно открыть только при определенных обстоятельствах. Вы знаете, когда мы будем читать ниже, мы увидим, когда снял шестую печать, под жертвенником раздались голоса, и они громко начали вопить, доколе, Господи, не мстишь за нашу кровь. Вот мы следующую главу будем разбирать, четыре животных, и каждое животное говорит, подойди, и показывает коня и всадника. Первое животное показывает всадника сильного побеждать. Помните, как лев, животное с лицом льва. Второе животное, значит, с лицом тельца. И был дан всадник, и был дан большой меч, чтобы умерщвлять народы. Третье с лицом человека и мера пшеницы за сарий и мера ячменя, ну, продажная цена там, за, в два раза дешевле. И четвертое живое существо, вот это животное, говорит, смотри теперь на то, что к этому животному относится, что ад восстал, и дано время аду делать то, что он хочет, и смерть, и все. А те, которые летают выше земли, тех это не касается. Мы это все подробно разберем, но сейчас вот за то, что это четыре печати, когда были сняты. И вот шестую, когда печать сняли, то написано, что под жертвенником громким голосом они завопили. Те, которые были убиты за все время христианства. Доколе ты не мстишь за нашу кровь? Вот месть у них на небе, там, в Божьей славе, а месть у них, потому что вы даже не представляете, сколько слез и горя, сколько всех этих страданий перенесли Божьи, истинные Божьи, драгоценные люди. И вот они, значит, доколе ты не мстишь? Он говорит, подождите немножко, надо набрать число. И вот я тоже Иоанн говорит, видел это все, никто не мог открыть эти печати, чтобы выпустить эту информацию на свободу. И только один лишь Агнец, но прежде чем снять эти все печати, нужно, чтобы наполнилось число убиенных, чтобы соединить небесное и земное, чтобы четыре животных воскликнули, и 24 старца упали с поклоном. И с исповеданием достоин ты принять славу и честь, и так без конца. Потому что 24 старца – это же соединенная структура в одно, всех вместе. И те, которые на земле, они практически местью тех, которые были обезглавлены, будут работать. Ну, мы к этому подойдем, когда будем эти главы читать, то это все будет видно. Зачем нам это нужно знать? Прежде всего, что мы должны понимать, что другой работы Богу не понадобится. И вот на сегодняшний день любая нормальная церковь, да, занимается благотворительностью, проповедует Евангелие, где-то что-то делает. Но когда Бог скажет выйти оттуда народу Божьему, то те, кто там останется, они будут, ну, пристанище всякому бесу там будет. И не только пристанище всякому бесу, даже тот дух Антихриста этими рогами своими эту блудницу будет разорять и уничтожать. Вот, поэтому время готовится, конечно, к решительным событиям. Да.
Тут пришел текст, спрашивает, а может быть эта книга «Человек»?
Чтобы открыть человека? Я думаю, что не конкретный человек, а открытые учения, как стать Божьим созданием человеку. И так как тайна беззакония на сегодняшний день по воле Бога властвует, но Писание говорит, что придет время, вот сейчас удерживает ее удерживающий, да, но придет время, перестанет удерживать, и откроется эта тайна беззакония. Вот я думаю, что вот это и связано с вот этой вот книгой, которая, на мой взгляд, есть последняя жатва, когда Бог, ну, вот долго я молчал, удерживался. Не делал то, что можно было сделать, и не говорил, потому что были другие причины. Вот одна из причин, ну, набрать число убиенных, да? Чтобы число убиенных набрать, нужно тайне беззакония дать право, чтобы они рубали налево-направо, и как можно быстрее набрать это число. А когда число набралось, удерживающие вот эти все моменты отошли, и все, тайна беззакония открывается, человек греха, сын погибели, обнаруживается, потому что часто говорят, что греха, сын погибели, это антихрист и все такое. Нет, человек греха, сын погибели, это человек греха, сын погибели. Когда человек исповедует то, что без греха он жить не может, что грех – это ну, что-то такое великое и тяжелое, что ну никак ты без него не обойдешься. На самом деле этот человек греха, сын погибели, будет обнаружен, и тайна беззакония откроется, удерживать ее уже Богу не нужно будет, и тогда вот это, что говорил Даниил, иди его запечатанные слова сей до последнего времени, и именно что многие очистятся, убелятся и переплавлены будут, это вот эти те запечатанные, ну, из тех запечатанных слов он ему маленький намек дал, что в этих словах запечатано, ну, суть какая, потому что он сразу же «иди бы сокрыты слова сии до последнего времени», и дальше начинает говорить, что многие очистятся, убелятся, и переплавлены будут искушения, не разумеют всего никто из нечестивых, а мудрые уразумеют. Это время приближения, раздался голос, вот жених идет, выходите ему навстречу. Вот это начинается время, переплавлены, очищены, приготовлены и для встречи своего жениха. Я, наверное, как всегда, обо всем не на ответ, да? Ну, я не думаю, что это какой-то конкретный человек или просто, ну, такой, образно говоря, человеческий какой-то... Я даже, честно, не могу понять, что, в чем вопрос. Хорошо.
А есть такое место, говорит, вы письмо читаемого, читаемое и узнаваемое всеми человеками. Угу. Другими словами, та же книга жизни. А почему это, я так, еще ты когда читал, я сказал, я думаю, что это идет за человека, который должен Бог раскрыть его и показать свое богатство славы в нем. Потому что мы, например, я сейчас так запечатанный, что если он меня не распечатает, то...
Как говорят, припечатал кто-то тебя.
Там написано изнутри, извне и запечатано. Не запечатано, а написано. А ты говорил, запечатано изнутри. И, так в Библии написано.
Да, запечатано, написано снутри и снаружи, так скажем, да? Но запечатано-то... что ты не можешь прочитать ни снутри, ни снаружи, правильно?
А, просто запечатано семью печатями.
Да, ну, наружнее тоже запечатано и внутреннее запечатано. Это же, вот если снаружи, допустим, написано на конверте, да?
Написано так. «И видел я в деснице у сидящего на престоле книгу, написанную внутри и отвне, запечатанную семью печатями».
Ну.
Написано, и печати стоят. Все. Ну, как написано в Библии.
Вот
все, что надо, это снять семь печать внутренне. Ну, как по тесту, тексту смотреть. Это как смотрится по тексту.
Не, Лариса, смотри. Вот запечатано... Это не просто, ну, стоит печать, что-то подтверждающее. Запечатано, это значит, ну, как письмо запечатано, нельзя прочитать, надо срывать.
Ну, что-то похоже, как на в Союзе вот, на почте печатали.
Да, да, да. Да, да, да. Да, она запечатана, но интересно запечатано то, что снаружи написано, тоже запечатано. И то, что внутри написано, тоже запечатано. Потому что никто не мог прочитать ничего, что там написано. Ни снаружи, ни снутри. Поэтому и внутреннее запечатано, и наружное запечатано.
Ну, я с тобой не хочу спорить, но просто я говорю, что я вижу по тексту, как написано, все, что надо, чтобы снять печати, и откроется и наружнее, и внутреннее.
Да,
вот,
да,
вот,
да, да.
Ну,
да.
Как, это не то, что надо что-то отдельно, ну как под, ну, это что?
Ну, я такого же мнения, просто я почему эту фразу сказал, потому что наружное тоже невозможно прочитать, оно тоже запечатано семи печатями, как и внутреннее. И я думаю, что речь идет о том, что есть, знаете, духовная информация, есть информация, которая чисто с человеческой стороны может преподаваться. И там запечатано, и там запечатано. Никто ничего не может передать. Я бы сказал так, Ира, что это полнота тайны, что это тайна за семи печатями. И ну, настолько Бог эту тайну блюдет, что это не просто одной печатью запечатано, что если семь, это столько, сколько нужно печати, столько и стоит, чтобы никто не мог туда. И вот он, когда видел, Писание говорит, что он очень горько плакал, что никто не может вот эту тайну узнать, никто не может ее понять. Но вот здесь как раз, немножко не сходится, потому что тайну-то эту знали, и становились же люди духовными, до нас, скажем. Пусть их никто не видел, мир их не знал, и в церкви их гнали, но они же были, есть эти люди, которые становились духовными. То есть получается, что печати эти давно сняты, и люди давно уже пользуются этим. На самом деле, вот как я откровение имею, что речь идет о. Вот если человек становится духовным, да, его никто не считает таким. Так же, как Христос, он просто презренный, жалкий, трус, подлец, негодяй и последний человек на земле. Я думаю, что и сегодня к нам, допустим, пришел бы человек, наполненный славой Божией. Может быть, мы не плевали бы в его адрес, но очень много бы из того, как он себя вел, мы бы показали его, что-то у этого человека не в порядке с головой. Потому что все, что плотской человек переживает, оно все наоборот. А у этого человека все наоборот. Вот представьте себе такого человека, все, что для тебя важно, для него смешно, даже не смешно, а мерзость. И наоборот. И вот когда ты встречаешься с этим человеком, то же самое будет, что с Иисусом Христом встречались. Муж скорбей, изведавший болезни, и просто смотришь на него, и ноль, ни во что его ставят. Потому что никто не может духовного воспринять нормально, потому что плотской всегда думает, у него высоко одно, а у духовного высоко другое. Так вот, когда придет время, и Бог откроет это, и духовный станет видимый, и власть духовная начнет влиять на физические умы, чтобы что такое жатва последняя? Жатва последняя – это собранные слезы всех, ну, изгнанных, убитых, изничтоженных. Вы даже не представляете, какая это мощь. Это просто даже не танк против там каких-то червяков. Это невероятная мощь. Поэтому, когда эти победители будут выходить в мир, и тайна беззакония уже спрятаться не может, плоть начнет видеть славу Божию. И покудово, что этого нету, но каждое колено преклонится, каждый язык будет исповедовать, потому что они будут видеть величие Бога. И ну, на то она и жатва, чтобы как можно ну, всех обманутых, всех, кто раньше противился, просто привести к тому, что Бог есть настоящий Бог, небесная красота, настоящая красота. Богу нужно собрать всех. Вот, понимаете, прежде чем начнется великая скорбь, должна быть, ну, справедливость. Почему? Потому что, ну, вот сегодня живу, все нормально, а завтра бах, великая скорбь. Невозможная жизнь пошла. И как бы оно несправедливо, перед великой скорбью надо дополнительные стимулы, чтобы, ну, человека все-таки привести к тому, чтобы он наладил отношения с Богом, потому что Бог не хочет, чтобы ну, дьявол это перемолотил всех этих людей. Но если, сейчас, Лариса, если они уже не захотят, ну, тогда уже ничего с ними не сделается, потому что если все преклонятся, то те, которые не преклонились, ну, как бы не готовы были преклониться, они будут заранее уничтожены, а все остальные преклонятся, да.
Ну, вот когда ты говорил, у меня тоже несколько мест, как бы, пришло на ум, чтобы, как бы, соединить эту картину. Еще это место, где тварь с надеждой
ожидает
откровения сынов человеческих.
Сынов
я
Божьих.
Я думаю, что там стенает тварь.
Тварь покорилась суете недобровольно, по воле покорившего. Не только одна, но и мы, имея начаток духа, стенаем в себе, ожидая усыновления искупление угу. тела нашего. А, тварь стенает, ожидая откровения сынов Божьих. Ты это имел в виду? Угу. Да, да, да.
И оно, да, было, единицы выходили как бы ну, в духовный этот, в духовную жизнь.
Но они не могли на мир повлиять.
Да, но и вот это под жертвенником, эта масса как бы начала взывать, чтобы действительно открылось вот это слово, чтобы, как и Даниила мне тоже пришло вот на ум, что многие убелятся и очистятся. Это откроется не только некоторым, но это многим откроется, мудрым, чтобы действительно многие могли узнать эту истину и выйти в духовную жизнь и пожать для
царства. На то она и большая жатва, что действительно это массовое явление будет. Но беззаконник, человек греха, сын погибели, он должен обнаружиться, и как бы он вот тайна беззакония, он прячется. А когда, ну, Бог разрушит вот эту тайну, да, то когда он обнаружится, тогда люди, ну, каким-то образом они начнут видеть, что они обмануты. И в первую очередь, ведь речь идет о религиозных людях. Среди них масса искренних людей, которые стараются там спасение, Царствие Божие, золотые улицы и все такое. на самом деле к любви настоящей не идут, настоящей свободы не ищут. Кто-то из них верит, что это нормально, кто-то наоборот. Я вот с одним человеком разговаривал, я говорю, ну ты, вот что ты думаешь о совершенстве? Я совершенен, я не делаю ни одного греха. Ни одного греха не делаю. Только сына своего, это, что он не слушался, взял, предал сатане.
Это действительно, что семью печатками закрыто. Люди говорят то, что о духовном, то, что должно здесь открыться, они говорят, как будто это ну, за гробом. Там, а вообще не вникают, что там...
Там, вот, только увидим его, каким он есть. А тут зеркало смотреть, увидишь, как он там сквозь тусклое стекло. А на самом деле в зеркале ты должен увидеть его таким, какой он есть, чтобы преобразиться в тот же образ. Если ты увидишь тусклое стекло, то в тусклое стекло ты и превратишься, преобразишься. А если ты увидишь его таким, какой он есть, и преобразишься в его образ, то тогда, вот как Серега сказал, и будешь тем письмом написанным, не чернилами, а Духом Божьим. Ну, есть еще какие-то вопросы?
А я хочу сказать одну мысль. Вот смотрите, в первой главе Откровения, 3 стих говорит, «Блажен читающий и слушающий слова пророчества сего, и соблюдающий написано в нем, ибо время близко». Смотрите, все, что написано в этом пророчестве, блажен человек, который все соблюдает. И читаем сейчас, я просто хочу сказать, я думаю, я размышляю, я ничего не утверждаю.
Но пока правильно размышляешь.
Я думаю правильно.
Потому что сейчас. Я тоже это хотел сказать.
Я найду. Сейчас потерял этот стих. Вот, нашел. Тут перед этим тоже пишется, что блаженны соблюдающие и дальше. И 19 стих, 22 главе. И если кто отнимет от слов книги пророчества сего, у того отнимет Бог участие в книге жизни и в Святом Граде, и в том, что написано в книге сей. Тут вначале говорится, что ты будешь, если ты читаешь и разумеешь и исполняешь все, что написано в этом пророчестве. Ты как бы должен я именно пережить сам на себе вот это, то, что тут написано, правда? А в конце он говорит уже, что это и есть книга жизни. Что тут пишется, вот это и есть книга жизни. И кто не исполняет то, что в этой книге жизни написано, тот не будет иметь, а на того я наложу язвы, кто убавит что-то. А кто исполнит, он будет участвовать в книге жизни. И я думаю, что тут надо смотреть именно, я не говорю, что тут... Я думаю, что это говорится о том царстве, которое должно быть и внутри, и ты будешь соединен вместе с теми 24 старцами.
Тысячи.
Да, ты будешь соединен, и вот это царство, оно откроется, и это и есть книга жизни. Ты будешь, говорит, и тут же в этом, в последней главе так говорится, я тебя туда не впущу. И сейчас, секундочку, я выше прочитаю. Блаженны те, которые соблюдают заповеди его, чтобы иметь им право на дерево жизни и войти в город воротами. А вне псы и чародеи, и любодеи, и убийцы, и идолослужители, и всякие любящие и делающие неправду. И говорит, и тут дальше он же, этот 19 стих говорит, что кто
Если ты не написан этот, если я чародей, любодей, прелюбодей и всякое, все, что есть, какие грехи у меня написаны, значит, я не, туда не вхожу. Угу. Понятно, сказал?
Понятно. Но я немножко, немножко другое. Вот у меня было откровение, короче говоря, что ну, есть немало людей, которые понимают книгу Откровения, и у них есть откровение на книгу Откровения, они ее читают, разумеют, и не могут они ее истолковать другим людям. Я не знаю, семь ли это печати, эта книга Откровения, или само учение за семью печатями, но книга Откровения будет открываться. Вообще, книга Откровения, она предназначена для последнего времени. И она тоже в каком-то смысле закрыта. И вот когда будут читающие, будут слушающие, и разумеющие, и исполняющие, потому что, ну, вот сегодня, ну, что там исполнять? Вот послушай, что толкуют и что-то можно исполнить. Только страхов нагоняют, а в конце написано: боязливые, неверные и скверные, все учись в озере огненном. И вот тебе и все откровение, да? Как один говорил, я прочитал эту книгу, за голову схватился, ой, Боже, что ждет наш этот мир, что все там будет, конец всему. На самом деле, откровение начнет открываться, и люди будут слушать, прежде всего, те, которых Бог поставит на, ну, жатву жать, они будут понимать, что нужно делать, чтобы приготовиться к жатве. Вот даже возьмите первые три главы, которые вот мы разбирали, я уверен, что у вас уже есть представление, что Богу нужно в первую очередь. Самый главный удар против лицемерия, против внутреннего человека, против того, что, ну, внешне выглядим нормально, внутри все прячется, и двойной человек, два человека. Это никогда не считалось у нас грехом. Мы к этому принюхались, прижились, и это нормально. Любой другой грех нас мучает. Там есть грехи, которые дьявол раскручивает в наших мозгах так, что конец света. А вот эти вот все вещи... Ну что, ну да, ну я же не могу я сказать прямо человеку, что я думаю. Он же обидится на меня. И от этого все остальное пошло. Я хочу быть человеком, которому, ну, за которого плохо не говорят, за которого за спиной не смеются. И поэтому я должен вести себя как? Я должен вести себя так, чтобы не быть до конца искренним, чтобы не выглядеть глупым в глазах других людей. Я же не могу рубить правду матку налево и направо, меня же никто не поймет. И у нас это без проблем, вот этот вот грех. И самое главное, это вот фокус, что все-таки это не жизнь евангельская, нету любви, нету свободы от идолов, нету свободы от прелюбодеяния, идоложертвенное жрем, извините меня, каждодневно, вымаливая идоложертвенное, вымаливая у Бога Небесного, выпрашивая, чтобы наесться этого всего как можно больше. И это самые принципиальные вопросы. Если кто-то их понял, и кто-то встал твердо и сказал: «Дом Божий должен быть очищен от всяких идолов, здесь не должно быть ничего человеческого, ничего выдуманного мозгами человеческим, ничего то, что прославляет человека. Как вы можете веровать, если вы славу друг от друга принимаете? Все под корень надо срубить, разломать, разрушить. И тогда Бог поставит свое. А по-другому нельзя. Если ты хоть малую закваску оставишь, он говорит, ты испытал, что они не апостолы, да, ты знаешь, что они лжецы, да, ты все понимаешь, что это не дом Божий, а сатанинское сборище. Вот. Но немного имею против тебя, совсем чуть-чуть имею против тебя. Ты попускаешь этим тенденциям быть в церкви. Ты пропускаешь, что они начинают проповедовать идоложертвенное и любодействуют с этим миром. А как не попускать? Как эти вещи не попускать, когда надо все, и то и надо, и другое надо? И люди-то, они ищут, чтобы льстили слуху ихнему, у них есть проблемы. Они и к Богу пришли из-за своих проблем, из-за того, что им, ну, страхами водятся, и им тяжело жить, а вдруг завтра война, а вдруг завтра солнце обрушится на землю, а вдруг завтра голодовка, а как без Бога? Без Бога никак. И это же ведь на евангелизациях все время проповедуется, затягиваются люди в церковь этими методами. И потом, как притянул человека в церковь, так потом ты его и держишь в церкви теми же самыми методами. Если ты его потянул, что у тебя будет счастливая жизнь, ты будешь богатый, и ты будешь успешный, и тебя будут все уважать, ты не будешь хвостом, ты будешь головой. Это очень модно, и очень многие люди клюют на это. Сам Бог поможет мне быть крутым. Ничего себе! Я сам никак не могу вырваться, потому что три класса не закончил. А приду, и чудесным образом так у меня все начнет разворачиваться, что я из хвоста прямо в пятачок перемещусь. Вот. И получается, что человек пришел, а потом он только эту еду и ищет. А что ему еще надо? Давай, Лиля, ты последняя, и мы будем молиться.
Там это, он говорит, что стоит как бы агнец закланный, и, ну, эта книга откроется, ну, как бы он может только открыть. И, ну, почему-то не говорится там Иисус стоит или какое-то другое имя, а именно говорится, что как бы агнец закланный. Mm-hmm. И вот мы же должны быть похожими на Иисуса, так вот, чтобы открылась вот эта книга нам, это нам надо сораспяться со Христом. Нам надо тоже, как Он, умереть, чтобы нам оно могло открыться, вот это.
Образно говоря, да, абсолютно. И не только это, ну, коль мстить мы можем только тогда, когда число убиенных наполнится, да, то тоже это что же антизакланные, подобно как Христу, они же не просто мы проходим духовную Голгофу, а они проходили, как и Христос, физическую Голгофу, через физические страдания, через огонь они шли к совершенству, потому что, ну, оставались верными и доказывали, что в них та же жизнь, что и во Христе, что как ты его не убивай, не режь, он не отказывается от своей веры, он подтверждает свою веру. Поэтому и в этом смысле тоже, но, конечно же, главный смысл – это то, что он эту дорогу проложил, Он этих всех людей собрал, Он эту всю работу подготовил, и Он достоин это, открыть эту книгу и принять всю славу и честь за все это, потому что это все от Него, через Него и для Него. Если все, то давайте.
А я еще скажу. Я вот один человек говорит, о, вот как раз Пасха была, и говорит, ну и мы как-то заговорились за то, что там и многих верующих убивают, там, о, я так боюсь такой смерти, это такая страшная смерть, говорит человек тот. А я говорю, я думаю, что это великое блаженство удостоиться части этой. Я думаю, это, вот, к примеру, вот смотришь, тут воюют русские с украинцами, идут на войну, убивают друг друга, знают, что на смерть идут, и без проблем. А тут это ж по-настоящему, если понять внутренним, внутренностью всей, это величайшее удовольствие вот пострадать по-настоящему за Христа.
Ну да, но ты, если ты имеешь в виду, что бомбанули исламисты, ну тут такое дело, знаешь, тут кто-то может быть действительно пострадал за Христа, кто-то за компанию, на кого-то упала башня и задавила, знаешь, вроде как не грешнее всех остальных и попал под раздачу. Это да, это какого-то рода блаженство даже просто умереть в церкви, да, особенно детям малым. Но, конечно же, высшее блаженство, когда ты умираешь, ну, как бы принимаешь выбор.
Я имею в виду за правду, именно, именно как апостолы, как...
Да, да, да.
Я имею в виду это.
Да, да, да. Если, знаешь, я, ну, так был научен в религиозном мире, что самое большое блаженство – это умереть за Христа, ну, какой-то мученической смертью. И даже я же этот самый мечтатель глупый. Я еще малым был, мечтал там все такое, что вот, а я буду там твердо, а не меня, а я. И я когда уже взрослый стал, у меня было одно откровение, что... Как-то я уже забыл эти слова, что, ну, типа, умереть за Христа слишком много для этого не нужно. Нет, как-то не так. Ну, короче, умереть за Христа – это одно дело, а ты смог бы, ну, как бы, вот мозги. У меня даже где-то записано дома есть. А ты же... Умереть за Христа – это как бы одно, а жить для Христа – это совсем другое. То ты вместо того, чтобы умереть для Христа, ты стремись жить для Христа, короче, в этом смысле. Что это гораздо важнее, ну, как бы для него пожить на земле. Хорошо, если больше ничего, то давайте закончим. Владыка, владык, Господь господствующих, благословен Ты, Господи, во всем, что Ты делаешь. Я знаю, что на земле будет происходить события, которые не происходили раньше. И массовость этих событий будет такова, что многие просто будут сражены от невероятной быстроты и череды обстоятельств, которые брушатся на эту землю, и ты будешь производить свой суд, и ты будешь производить свой призыв последний, и ты будешь проливать свой дождь последний на эту землю, Господь всемогущий, и многие пробудятся, многие восстанут, многие увидят Твою правду и обратятся к Тебе, живой Бог. И сегодня Ты торопишь своих людей, чтобы поставить их на то место, которое нужно Тебе, чтобы многие-многие через них могли услышать истину Твоей воли. Господь, благослови нас, чтобы нам быть в числе тех людей, кого ты определил не на гнев, но на получение спасения и распространение этого спасения для многих других людей. Господь, ты знаешь все наши немощи, все наши недостатки. Владыка, учи нас, продолжай говорить нам. Ибо когда-то ты сжалился над народом и учил их много. Потому что мы многое пропускаем, многое не понимаем. Учи нас, говори нам, Господь. И пусть светится имя Твое, пусть придет Царствие Твое, пусть будет воля Твоя на земле, как на небе. Слава Тебе, Господь, за все. Аминь.